мышление большинства людей – это, в огромной мере, непроизвольное, автоматическое и без конца повторяющееся думанье. Своего рода мысленный шум, некая разновидность ментальной статики, лишенная какой бы то ни было целесообразности. Строго говоря, ты не думаешь. Думанье происходит само по себе. Утверждение «я мыслю» подразумевает присутствие воли или желания. Оно включает в себя предположение, что ты сам участвуешь в процессе, что это твой выбор, и что ты решил это делать. Но у большинства людей это не так. Выражение «я думаю» ошибочно. Это все равно, что говорить «я перевариваю пищу» или «я циркулирую кровь». Пищеварение происходит, кровообращение происходит, думанье происходит. Голос в голове живет самостоятельной жизнью. Большинство людей находятся во власти этого голоса. Ими владеет ум, мышление. Но поскольку ум обусловлен прошлым, то ты вынужден снова и снова воспроизводить его. На Востоке это называется карма. И если ты отождествился с этим голосом, то, разумеется, об этом не догадываешься. Зная это, ты не был бы объектом владения, потому что по-настоящему завладеть тобой можно только в том случае, если ты по ошибке примешь владеющую тобой сущность за того, кто ты есть. Сольешься с ней в одно целое и станешь самой этой сущностью. На протяжении тысячелетий ум в нарастающем темпе захватывал человечество, которому никак не удавалось понять, что владеющая им сущность – это не я. Началом ложного самоощущения, то есть эго, было тотальное отождествление с умом. Плотность эго зависит от степени того, насколько ты, сознание, отождествлен с умом, с мышлением. Мышление – это не более чем тонкий слой тотальности сознания, тотальности того, кто ты есть. Итак, мышление – это не более чем тонкий слой сознания. Эго – это не более чем тонкий слой сознания. У разных людей степень отождествленности с умом разная. Одним нравятся периоды, когда они хотя бы ненадолго от нее освобождаются. Спокойствие, радость и жизненная сила, переживаемые ими в подобные моменты, говорят им, жить стоит. Это моменты творчества, любви, сопереживания. Другие постоянно находятся в ловушке эготипического состояния. Они стали чужими не только для самих себя, но и для других людей вместе со всем окружающим миром. На их лицах можно заметить напряжение, может быть, глубокие складки между бровями, отсутствующий или пристальный взгляд. Большая часть их внимания поглощена собственными мыслями, поэтому тебя они практически не видят и вряд ли будут слушать. Они не присутствуют ни в какой ситуации. Их внимание направлено либо в прошлое, либо в будущее. которые, разумеется, существуют только в виде мыслеформ, или же соотносятся с тобой через что-то вроде исполняемой роли. Многие отчуждены от того, кто они есть на самом деле, но отчуждены до такой степени, что их поведение и общение с другими почти всеми распознается как фальшь, за исключением тех, кто сам настолько же фальшив и в той же мере отчужден от своей сути. Отчуждение означает, что ты никогда, ни в какой ситуации, ни в каком месте, ни с каким человеком, даже с самим собой, не чувствуешь себя свободно. Ты все время стремишься домой, в кавычках, но никогда и нигде не чувствуешь себя дома. Некоторые из величайших писателей XX века, такие как Франц Кафка, Альберт Камю, Т.С. Элиот и Джеймс Джойс, считали отчуждение общим фактором мировой проблемы человеческого существования. Они, возможно, пережили его глубоко внутри и потому сумели столь блестяще выразить его в своих произведениях. Они не предлагают решения. Заслуга этих людей в том, что они показали нам проблему человечества так, чтобы и мы тоже смогли ее ясно увидеть. Ясно увидеть проблему – это первый шаг к выходу за ее пределы.